Из кода и со звонов ком.
Вокруг дедлайны и пожар.
Чтоб поболтать о том о сём, три темляда заходят в бар.
Привет! С вами подкаст «Три темляда заходят в бар». И сегодня с нами Витя Корейша. Витя, привет!
Привет!
Женя Антонов. Привет, Женя!
Всем привет!
И я, Настя Абрашитова. Может показаться, что самое тяжелое в работе тимлида – это на ван-он-ване кого-то уволить. Но на самом деле это не так. Самое тяжелое в работе тимлида – это на ван-он-ване объяснить кому-то, что от него плохо пахнет. Скажите, ребята, у вас были какие-то такие истории, когда вам, ребятам, приходилось объяснять что-то из физического мира?
Давайте я могу начать. Значит, мне приходилось и объяснять, ну, в смысле, не вербально объяснять, а один раз. Я еще тогда не был тимлидом, это странная история была. Это было 10 лет назад, значит, я работал в одной компании, и там один мужчина очень громко стучал, ну, вот когда работал, мы в open space, он очень громко стучал по столу и пел какой-то тяжелый металл. Вот, и мы все не очень понимали, как с ним взаимодействовать. Он вообще очень странный был, какой-то нелюдимый. Мы тоже были какие-то молодые, нам не очень понятно, как к нему подходить. И мы долго думали, что с этим сделать, а он прям заколебал вот нас. Вот каждый день он это делал. Он еще очень рано приходил и очень поздно уходил. То есть он там существовал всегда. И мы не нашли ничего лучше, чем зарегистрировать какую-то анонимную почту. И с этой анонимной почты на корпоративную почту мы написали письмо, что типа, блин, чувак, сорян, но вот ты мешаешь, стучишь, короче, можешь ли ты не стучать? И он целый месяц не стучал. Но потом все возобновилось.
То есть помогло, но ненадолго?
Ну да.
А почему вы снова с этой почты не написали?
Да как-то нам уже что-то стыдно стало, не по себе. Мы решили, что это не сработало.
В следующий раз положили ему записку на стол, наверное. Такой, знаешь, с вырезками из журналов?
Мы не рискнули с ним больше связываться.
Понятно. Купили наушники на весь open space.
Я, на самом деле, попадал не только в ситуации, когда меня что-то раздражает, и надо об этом поговорить, но еще когда ко мне кто-то приходит рассказать, что его что-то раздражает в, ну, человека из его команды, и мне выпадает, соответственно, честь об этом поговорить. Надо сказать, что, ну, во-первых, я, например, запахи очень плохо различаю и могу просто не обращать на это внимания. Ну и вообще вещи, которые кого-то раздражают, они, в общем-то, других людей-то могут совсем и не раздражать. И, конечно, очень тяжело к таким разговорам готовиться, особенно если ты сам не очень понимаешь, а что, собственно, с этим делать. Ну, есть же всякие разные привычки. Вот у кого-то есть привычка там кубик Рубика крутить, а кого-то, кто рядом сидит, это ужасно бесит, потому что, ну, там как-то скрипит, шуршит и чего-то делает. Ну, или просто мельтешит рядом. И, казалось бы, никто из них ничего там такого предусудительного прям не делает. Ну, не знаю, там, выпивает в огромных количествах алкогольные напитки на рабочем месте и в каком-то нетрезвом состоянии начинает буянить. Ну, собирает, сидит человек, кубик Рубика, работу свою выполняет. Но как-то этот конфликт разруливать нужно. Ну, здесь же много разных способов есть, да, там, начиная от того, что господ просто рассадить, хотя это не всегда физически возможно, и заканчивая, да, какими-то договоренностями, ухищрениями, переговорами. А еще, как правило, тот первый, который пришел жаловаться, он же, ну, хочет это на условиях анонимности сделать, и такие разговоры, ну, прям тяжело даются.
Слушай, а почему ты не отправляешь в этой ситуации все-таки разговаривать друг с другом? Если это не что-то стыдное и предосудительное, то, кажется, ну, подойди ты к соседу, поговори с ним, что тебе его кубик Рубика бесит.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что когда ко мне как руководителю приходят с какой-то просьбой, да, наверное, ну, в каких-то случаях я понимаю, что человек может сам справиться, и могу его отправить обратно. Но это, наверное, тоже какое-то взросление руководителя, чтобы понять, что ты можешь делегировать, а что ты не можешь делегировать. Одно дело в рабочих обязанностях, а другое дело вот в таких неожиданных штуках. Вот я вспоминаю как раз тот конкретный момент, наверное, мне это просто даже в голову не пришло. Сейчас, наверное, я бы мог так сделать, но, опять же, это же очень сильно от человека зависит. Кому-то настолько некомфортно сказать, что его беспокоит там кубик Рубика, что он проще сам уволиться или... Ну, сейчас с этим проще, просто перейдет на вечную удаленку и никогда в офисе не появится. Ну, а при этом там какие-то его другие характеристики, перформанс, например, резко упадет, потому что, не знаю, в офисе ему на самом деле было хорошо и приятно.
Хотел сказать, представьте, статья на Хабре, человек уволился из-за кубика Рубика.
А никто же в этом еще никогда не признается. Ну, то есть вот тебя просто бесит, ты приходишь на работу, тебя бесит. И ты, может, даже себе отчет не отдаешь в том, а что именно тебя бесит. Ну, просто какое-то неприятное место, куда ходить-то, в общем-то, не очень приятно. Вот у меня, кстати, другая история есть по этому поводу. Я же несколько лет возглавлял как технический директор небольшую компанию. И, естественно, у нас, как у небольшой компании, офис был, ну, вот не самый классный. Ну, то есть у нас не было там каких-то там супер стеклянных дверей, окон панорамных с видом там с 54-го этажа и так далее. У нас были, ну, такой обычный офисник из советского здания, переделанный, какие-то там фактурненькие обои на гипсокартоновых стенах. Народу это не очень нравилось. Я когда это осознал и стал вот с ребятами общаться, а что там не так, а как не нравится, из них очень тяжело было вытащить, а что именно им не нравится, потому что, ну, у тебя нет какого-то фактора, который вот прям бесит. Ну, просто как-то вот не очень приятно. Вот приходишь в офис там какой-то крутой компании, не хочу никого обидеть, но классно же, да, вот там крутые стулья, красиво все выглядит. А сюда приходишь, и ну, вот какая-то местечковая история, не очень приятно. И, ну, мы даже стали с каких-то пор там выделять отдельный бюджет на то, чтобы делать офис более приятным. Не скажу, что мы достигли там, ну, каких-то высот топовых, но, по крайней мере, какие-то там основные недовольства постарались закрыть.
Ну, можно было просто печенек вкусных купить.
А, и это тоже, кстати.
Ну, печеньки всегда работают. Я даже знаю нескольких руководителей, которые таким образом учили людей заходить к ним почаще в кабинет с какими-то вопросами. У них там всегда стояли вкусные печеньки или маленькие шоколадки, и человек уже неосознанно просто прикормленный стремился туда зайти, о чем-нибудь поговорить, заодно что-нибудь подожрать.
Ну, это опасно. Ты же сейчас всех прикормишь, они у тебя вообще не выйдут из кабинета.
Ну, их же не бесконечное количество, этих печенек. Другое дело, что они в какой-то момент в дверь, наверное, перестанут проходить, но тогда надо что-нибудь здоровое носить.
Надо, знаете, как-то более педагогично. Вот можно было этими печеньками как-то вырабатывать условный рефлекс. Ну, то есть вот если к тебе приходит сотрудник, и у него какие-то, не знаю, там хорошие там новости, конструктивные предложения, ты такой, пожалуйста, угостишь шоколадкой. А если нет, ты такой, ну, блин, извини, сегодня что-то вот не подвезли шоколадок, сорян.
Но это надо делать нативно, ну, то есть не объявлять прямо, что вот тебе шоколадка за хорошую
да,
новость.
Да, да, да. Но это исподволь, но как бы вот условный рефлекс выработать.
Я предлагаю вернуться к основному топику и поговорить о том, а что, собственно, делать, если нужно подготовиться к какому-то неприятному разговору со своим подчиненным.
Наверное, к нему действительно нужно долго и обстоятельно готовиться, потому что тебе нужно пройти по такой очень тонкой грани. С одной стороны, тебе нужно человеку максимально прозрачно донести, что это проблема, потому что иногда люди уходят в намеки, люди уходят там в хихи, и другой человек просто не понимает, что это мы не просто посмеялись над чем-то, это действительно проблема, которую надо решать.
О, у меня есть история про намеки, как раз про плохой запах. Ну, у одного моего друга, давайте так, была история, когда ему, значит, попытались намекнуть на не очень приятный запах, но выбранный метод был такой. Ему не писали с анонимной почты и не подбрасывали записок, а просто его руководитель пришел в противогазе. И некоторое время в этом противогазе, значит, проходил. Надо сказать, что намек не был понят. Он был понят спустя некоторое время после того, как его расшифровали.
Но, с другой стороны, тебе важно не свалиться в какую-то историю, где ты человека обидишь, травмируешь, и он будет каждый раз, видя тебя, вспоминать, как он испытал супер неприятные ощущения, будет просто стыдно на тебя смотреть, и тоже это породит какой-то такой вот рифт между вами, и вы не сможете продуктивно вместе работать. Вот по этой очень тонкой грани нужно как-то пройти, и это действительно требует очень обстоятельной подготовки. Вот мне однажды надо было как-то сообщить одному из моих подчиненных, естественно, молодому человеку о том, что он слишком обтягивающую одежду носит на работу. Это как-то людьми неправильно понимается. И я тренировалась на мужа, потому что я вот прихожу с чем-нибудь, пробую, он говорит, я вообще не понял, о чем это было. Прихожу что-нибудь другое, он говорит, ты что ж, ко мне подкатываешь, что ли? Прихожу там с третьей версией, он говорит, ну так ты его вообще убьешь навсегда. В общем, я очень долго тренировалась, искала какие-то подходы, потому что действительно... Ты же должен не просто в своей системе ценностей выбрать, чтобы стоять на этой грани, ты должен в чужой системе ценностей это сделать, а это сложно.
У меня на старой работе была история, когда как-то девушке, ну, то, что там руководитель офиса делал замечание, что она в очень так обтягивающей откровенной одежде ходит, еще и летом она вся короткая, в общем, ну, как бы людей смущает, а там еще клиентки приходили, в общем, их тоже смущало. Ну, вот чтобы мужчинам делали, ну, типа, замечание за то, что они в обтягивающих одеждах, я, честно говоря, не представляю этот образ, но, наверное, этому мужчине есть чем гордиться.
Ну, Он, как мне кажется, не понимал, насколько обтягивающая его одежда, потому что он этот фидбэк очень быстро принял и навсегда исправил. Так что, видимо, это было нежизненное кредо.
О, у меня есть короткая история про то, как можно, наоборот, перебдеть. Вот ты говоришь, что человек не понимал. У меня история про моего коллегу, который, на мой взгляд, слишком близко воспринимает, в том числе, внешний вид. Мы ехали с ним из места, где мы взяли костюмы на прокат, потому что у нас в офисе был карнавал, костюмированная вечеринка, не знаю, вечер чего-то. Я был в костюме Гэндальфа, он взял что-то типа Дарта Вейдера, и нам выдали такие здоровенные пакеты. И мы едем обратно в офис, уже поднимаемся на лифте, а я работаю в Озоне. Это важно в этой истории, потому что вдруг в лифте мы обнаруживаем, что на его пакете вот такими буквами написано «Wildberries». Человек смотрит на пакет, смотрит на всех вокруг, бледнеет и говорит, что его в таком виде в офис не пустят. Короче, он спустился вниз, купил какой-то другой пакет, переложил все в него и только тогда вернулся в офис. Мне кажется, что, если честно, никто бы даже внимания не обратил. Но вот настолько человеку важно, чтобы о нем все думали только хорошо.
Интересно, я всегда старалась меняться сувениркой с коллегами из других компаний, чтобы ходить в чужой сувенирке в офис и держать начальника в тонусе, так сказать. Пусть помнят, что никто не вечен.
Мне кажется, к полиэтиленовому пакету это не относится.
Ну, я точно помню, что я менялась сумочками вот этими, знаете, шоперами, в которых ты носишь всякую сменку, всякую там покупки какие-то. Вот у меня точно были шоперы из разных компаний, рюкзачки из разных компаний. Кстати, самый хороший рюкзачок мне в Озоне дарили, так что я долго ходила с озоновым рюкзачком. И как-то в офис меня пускали, никто даже, кажется, не высказал, что я предатель компании.
Ну, так вот, возвращаясь к теме. В моем случае коллега большую часть пути не осознавал, что у него есть проблема. Ну, сейчас неважно, мнимая или настоящая, я считаю, что, конечно, мнимая. И в какой-то момент осознал, и у него прямо на лице это все изобразилось. Мне кажется, что человек, с которым хочется поговорить, ну, вот о чем-то таком не очень приятном, в 99% случаев, ну, число я, конечно, придумал из головы, в общем, в большом проценте случаев, скорее всего, вообще не понимает, что какая-то проблема существует. И, ну, возвращаясь, например, к запаху, скажу про себя, что я запахи почти не различаю, и если вдруг от меня будет плохо пахнуть, я, скорее всего, про это узнаю только по реакции тех, кто вокруг, потому что, ну, какого-то другого способа у меня просто не существует. Вот ты сказала, что важно подготовиться к разговору, чтобы он был какой-то мягкий, но вот кажется, важно вообще обозначить, что проблема существует, потому что, скорее всего, человек не знает, что проблема существует. Я бы начал такой разговор именно с обозначения проблемы. И дальше, ну да, надо как-то эту историю смягчить, что не ты там такой условно вонючка, а ну вот так сложились обстоятельства, но сначала нужно обозначить проблему, потому что если проблему не обозначить, а ходить вокруг да около или даже называть вещи своими именами, но не объяснить, почему это плохо, может быть очень неловкий разговор.
То есть, Иннокентий, обстоятельства сложились так, что от тебя воняет.
И сейчас я объясню, почему это плохо.
Ну, я бы не так предложил. Я бы сказал, что, Иннокентий, у нас есть проблема. Дело в том, что в офисе плохо пахнет, и многих это беспокоит. И так уж сложилось, что, кажется, этот плохой запах исходит от тебя. Ну, вот, наверное, как-то так. А как бы ты предложила?
Ну, я бы, наверное, сказала, Иннокентий. Уже несколько ребят пожаловались мне на то, что от тебя не всегда приятно пахнет, и это их несколько беспокоит.
Ну, вот опять же, ты проблему обозначил, что это их беспокоит. Ну, если с запахом более-менее очевидно, то, например, с одеждой вообще-то не очень очевидно. И если ты делаешь там замечание кому-то, девушке или молодому человеку, что его одежда слишком обтягивающая, то это вообще-то непонятно, замечание это или комплимент.
Ну, я обычно ссылаюсь на некоторых анонимных третьих людей, которых это беспокоит, потому что если это никого, кроме меня, не беспокоит, то это не та проблема, которую я вообще буду поднимать. То есть какие-то люди говорили мне, что им неприятно. Ну, я примерно так и говорю. Люди говорят, что им неприятно. Иначе это может произвести впечатление моего личного какого-то оценочного суждения, и человек может пойти вообще в неправильные выводы, что все нормально, просто у меня какие-то неадекватные стандарты, неадекватные запросы, в общем, личные тараканы в голове.
Давайте я предложу третий вариант на неприятно пахнущее. У вас было два варианта, вот есть третий. Этот третий вариант рассказал мне один из ребят, кто ко мне на консультацию приходил, и он рассказал, что, значит, можно просто уволить человека за то, что от него плохо пахнет. Короче, история какая. Значит, он работает в компании, он говорит, все хорошо, коллектив нормальный, но тимлид мало странноват. Вот он, если кого не взлюбит, то, ну, как-то с ним плохо срабатывается. И в итоге тимлид, короче, кого-то не взлюбил и пожаловался руководителю компании, что у чувака плохо воняет, и его надо, ну, типа, уволить. И все, и уволил человека просто потому, что придумал, что от него воняет.
Ну, это очень расточительное отношение к кадрам. Кажется, все-таки в нашем IT-пузыре ты людей как-то очень сильно стараешься не увольнять, если на то нет прям веской причины.
Кроме того, вышестоящий руководитель наверняка должен был провести контрольный занюх.
Такие специальные лакмусовые бумажечки, там мажешь подмышки и смотришь, как меняет цвет или нет.
А вот ты, кстати, подняла очень интересную тему о том, является ли эта проблема твоим личным мнением и, может быть, искаженным, или она все-таки имеет какое-то объективное представление. Мы же вообще-то знаем, что существует очень много проблем, которые только вот в голове единственного человека. Можно прочитать очень много историй о том, как кого-то не брали на работу, потому что у него не тот знак зодиака, например. Ну, очевидная проблема, которая существует в голове конкретного HR-астролога или астролога HR. Вот если ты, например, думаешь, что от человека плохо пахнет, и что, возможно, это всем остальным неприятно, но тебе никто не жаловался, будешь ли ты проводить такой разговор?
Я, наверное, попробую по косвенным каким-то признакам понять, так это или не так. То есть ребята же, наверное, как-то реагируют, если им неприятно. Например, отсаживаются подальше. Там человек к ним подсаживается, они отодвигаются немножко. В общем, по невербальным каким-то признакам можно понять, что людям неприятно. Я очень часто таким занимаюсь, когда пытаюсь понять, вот кто-нибудь, например, шумит прямо в open space, либо громко с кем-то разговаривает, либо просто кто-нибудь сел созваниваться прямо под боком. И я вот если вижу, что ребят начинают одним за другим наушники надевать, значит, их бесит, им мешает. Тогда я иду и человеку говорю: слушай, пожалуйста, в другое место какое-нибудь пойди, где ты не будешь никому мешать. Вот. А если я вижу, что только меня беспокоит, а все остальные как сидели, так и сидят, тогда я забью на это, скорее всего.
Я хочу признаться, скорее всего, я сам тот самый человек, который периодически шумит в open space. И даже когда я из open space ухожу, у нас есть такие, ну, типа, кабиночки в коридоре, но не которые закрываются, а вот такие с трех сторон только. И иногда я даже там настолько эмоционально что-то обсуждаю, что мне потом говорят, что я, в общем, помешал кому-то работать. Мне очень
ну,
стыдно.
Ну, они тебе говорят. Момент. Если они тебе говорят, проблем-то и нет, получаешь фидбэк, корректируешь.
Ну, потому что это не стыдная проблема. То есть сказать то, что ты там слишком громко разговариваешь, это не стыдная проблема, это можно сказать. А вот те проблемы, которые мы обозначили, там, с одеждой, с запахом, с внешним видом, они такие, которые не принято в приличном обществе обсуждать.
Поэтому тимлиды должны это делать, они не люди.
Они неприличное общество.
Ну, работа просто такая. Не то, что уж прям неприличное общество, но есть должностные обязанности, так сказать. В том числе в должностные обязанности входит, чтобы коллективу было приятно и хорошо.
Ладно, а давайте поговорим о том, что не нам как руководителю надо подготовиться, но нам как-то человека надо подготовить к этому разговору. Ну, одно дело, когда ты, допустим, с кем-то, ну, общаешься, разговариваешь, и вот там где-то ему уже там к концу разговора между делом там, а, вот хотел с тобой обсудить, там такая-то проблема. А другое дело, вот на одной из работ, на которой я работал, там была практика с руководителем какая. Ты сидишь в open space, он к тебе подходит молча, стоит рядом с тобой, потом ты на него поднимаешь глаза, он тебе кивает головой, дергает в сторонку. Это значит, надо пойти с ним в отдельную комнату. Ты идешь с ним в отдельную комнату, он молчит при этом, ничего не говорит. И вот ты идешь в отдельную комнату через коридор, садишься, он там закрывает эту дверь и такой: ну что, нам надо сейчас поговорить с тобой. И вот пока все это происходит, ты думаешь, ну сейчас все, увольнять будут, там еще что-то. А оказывается, какая-то вот фигня мелкая. И если вот как бы человек в такое состояние ввести, и при этом ты с ним будешь говорить про что-то, ну такое неприятное, там стыдноватое, то кажется, что он это ну, вот, максимально плохо воспримет.
Ну мне кажется, он любой ван-он-ван не очень хорошо воспримет, если он с такого начинается. Известно же, что ван-он-ваном желательно быть максимально предсказуемыми какими-то. То есть человек заранее должен понимать, что ты с ним разговариваешь регулярно, что ничего ужасного не случилось. Если вы просто про рабочие задачки хотите поговорить, но у нас такого началось, это же тоже неправильно.
У меня вот есть рубрика «Вредные советы». Я считаю, что то, что ты описал, это не самый плохой вариант. Гораздо хуже, если руководитель не хочет с тобой про это разговаривать, а просто хочет намекнуть. Причем, ну, скорее всего, еще и не лично, а вот в каких-то общих диалогах. Ну, вот как-то подсказать тебе, что что-то здесь не так идет. Или подшутить как-то. Я вот таких тоже руководителей встречал. И, скорее всего, они даже не со зла это делают. Не чтобы там тебя выставить каким-то очень нехорошим человеком, а просто, ну, им самим не очень комфортно про это говорить. И они думают, вот я как-то шуткану, значит, все посмеются, а вот человек задумается. Но на самом деле, скорее всего, человек не задумается, а обидится. Ну и, в общем, я бы на месте такого человека, конечно, не хотел дальше с таким руководителем иметь дело.
Не, ну это, кажется, на грани профнепригодности шутить про какие-то такие вещи в публичном месте.
Да даже, честно говоря, вот намеки. Ну что это, типа, за взрослый разговор? Ну, допустим, да, кто-то жалуется, неприятно пахнет. Ну пойди просто поговори по-человечески. Да, жалобы есть, как бы людям неприятно. Ну, ты же сам понимаешь, давай что-то с этим сделаем. Они вот, знаешь, я смотрел фильм, и там, короче, вот зомби, они там из-под земли вылезали, и они вот вонючие такие были. И от них вот люди все разбегались. А вот а ты смотрел фильм про кого-то еще вонючего? Вот, ну это разве взрослый разговор?
Да, кстати, был коллега на первой работе, он был уверен, что где-то в офисе у него есть тайная поклонница, потому что периодически он обнаруживал у себя на столе дезодорант, который ему кто-то анонимно подарил. Он был уверен, что это просто вот знак внимания, а не намек на то, что от него плохо пахнет.
О, кайф. Я, кстати, такое один раз тоже видел, когда одному человеку, значит, оставили такое, знаете, пшикалка, чтобы столы протирать, ну, жидкость для протирки столов, вот, и ему поставили, и он такой пришел, такой, а это что? А у него стол был вообще люто засранный вообще всем, как чайными пакетиками, крошками от шоколада, вот всем. И ему такие, ребят, ну, ты знаешь, мы тут уборку делали, а правда, там, в тот день делали уборку, но накануне. Я такой, вот уборку делали, а вот до тебя что-то как-то не дошли, давай-ка ты сам все у себя приберешь. Вот, но он прибрал, и это было ненадолго, вы же сами понимаете.
Вот интересный вопрос. Ну, хорошо, ты сказал. А надо ли тебе делать что-то, чтобы попытаться человеку помочь? Тот же самый неприятный запах, он же очень разный бывает. Если это, например, неприятный запах от алкоголя, то, возможно, вообще-то человеку нужна помощь, ну, в том числе там и медицинская. Или это уже не делать тимлида, вот как вы считаете?
Мне кажется, во-первых, что в ситуации алкогольной зависимости тимлид все равно ничем не поможет. И здесь чем быстрее человек сам поймет, что ему нужна помощь, и обратиться в какое-то правильное место за ней, тем лучше. Во-вторых, ну, обычно, когда ты начинаешь генерировать какие-то варианты, предлагать помощь, ты же разговор затягиваешь, а он для человека прям супер-пупер неприятный. Поэтому я думаю, что чем быстрее этот разговор закончится и перейдет на какую-то другую тему, тем лучше. Я бы не стала что-то предлагать.
Ну, кстати, я согласен, потому что такие разговоры могут быть неприятными, и хочется их побыстрее закончить, это правда. Ну, если ты просто скажешь, что, типа, если ты считаешь, что я там тебе чем-то могу помочь, ты скажи, ну, то есть ты обозначишь, что ты можешь помочь. И вроде как окей. А вот по поводу алкогольной зависимости, кстати, вот есть ситуация, которую нам надо обсудить как тимлидам. Вот мы сейчас поговорили, что делать тимлиду, если у него сотрудник такой. А я как-то общался с одним программистом, он говорит, работа классная, все хорошо. Но вот когда тимлид запой уходит, вот это проблема. И вот что делать с запойным тимлидом?
Настя сказала, что уже никак не помочь. А мне на самом деле кажется, что можно попробовать.
Интервенцию устроить?
Ну, ты не можешь принимать решение за человека. Но если человек зашел в некоторый тупик, ну, ты можешь ему хотя бы подсказать. Ты можешь сказать, слушай, ну, вот есть такие варианты, есть там, не знаю, вот такие книжки, есть вот такие люди. Если ты хочешь, я готов тебе там, ну, каким-то образом в этом помочь. Если, не знаю, там тебе нужен отгул, чтобы сходить к доктору, ну, вообще не проблема. Или там решить какие-то свои проблемы иначе. Если тебе нужно выплату в аванс получить раньше, чтобы ты сейчас заплатил за капельницу, у меня вот и такой пример тоже был, то, ну, скажи об этом, давай,
ну,
каким-то образом
это
организуем.
Не снизу вверх. Ты говоришь вещи, которые руководитель может сказать подчиненному. Подчиненный такие вещи руководителю сказать, конечно, не может. И мне кажется, что и не должен, что это не задача сотрудника решать проблемы своего руководителя. Я бы что-то такое отнесла просто руководителю вышестоящего уровня. У нас тимлид опять ушел в запой, нам от этого неприятно. Пусть тот руководитель это и решает.
Меня одного триггернуло, извините, я просто не понимаю, если я вдруг кого оскорбляю и обижаю, я просто от незнания. Я правильно понял, что Витя предлагает человеку с зависимостью выплатить аванс пораньше? Кажется, что это может только стимулировать дальнейшее, типа, развитие зависимости.
Жень, я про целевое финансирование сейчас говорил. Если любая выплата стимулирует запой, то, ну, наверное, тут уже вряд ли чем-то поможешь вообще.
В какие бездны социального дна мы сегодня провалимся в этом выпуске?
Да, иногда понимаешь, что твои проблемы — это еще не самые большие проблемы. Вот алкоголиков у меня, кажется, не было.
Ну, надо сказать, что тебе очень повезло. Вот мне как-то в этом плане не так сильно везло. Более того, одного человека с такой проблемой я увольнял дважды в двух разных компаниях. Я уволил его в одной компании, а спустя некоторое время я перешел в другую, где он тоже работал. И он тоже недавно туда пришел, и у него были те же самые проблемы. Он точно так же пропадал на несколько дней, а потом придумывал невероятные истории о том, где именно он был. Ну и, короче, я его второй раз уволил. И можно подумать, что человек стал меня ненавидеть и считать, что я лично его преследую, но спустя некоторое время мы встретились, и он меня сердечно поблагодарил. Он сказал, что это вообще изменило его жизнь, он справился с собой, и теперь он совершенно другой человек.
Возьмешь его на работу третий раз?
Ну, я его ни разу не нанимал, но дважды увольнял.
Ну, хорошо, если сейчас придет.
Это хороший вопрос. Вообще, ты знаешь, может быть, я дурачок, но я вот прям верю в людей. И, ну, я готов давать вот эти шансы. Ну, особенно там спустя какое-то время. Понятно, что там, типа, тут же там какой-то пятый шанс я бы не дал. Но спустя там несколько лет, если человек рассказал мне эту историю, ну, да, я склонен ему верить. И может быть, я бы, конечно, закончилось тем, что я уволил бы его третий раз. Но очень хочется верить в то, что эта история может иметь совершенно другой хэппи-энд.
Ты, кстати, пока рассказывал, я удивительным образом вспомнил, что я тоже сталкивался с человеком с зависимостью в работе, но с игровой. Значит, на одной из своих трудовых деятельностей я там помогал людей нанимать, и команду собрали, все хорошо, но потом надо было расширять. И, в общем, искали разных программистов. Бюджет был невелик, поэтому ну, мы выбирали из того, что по бюджету подходит. В общем, откликнулся чувак, он такой, мы созвонились, взрослый дяденька, и мне кажется, ему лет там 45, там 50, ну, взрослый нормальный мужик. С ним разговариваешь, там, собеседник проводишь, он все по делу такой, это так, тут, значит, тут так с работой, здесь там технические навыки показал, все вообще красота. А общались там в Дискорде, все вообще чатики были. И, в общем, мужик вышел на работу, и неделю работал, все хорошо, задачи позакрывал, там все там доки прочитал, онбординг прошел, задачи пилит, все красота. На следующую неделю раз пропал. Его и нет, и нет, и нет, и нет. И мы смотрим в Дискорде, просто видно, а там же, ну, Дискорд это же интеграция с игровыми платформами, и видно, он прям играет в какие-то вот в онлайн-игры, я уже не помню, во что он играл, он прям фигачит вообще постоянно. Мы ему там писали, типа, там, Михаил, или как его звали, вы что, типа, чего вы не отвечаете, там, все такое. Вот, и он все, не отвечал, он потом еще неделю играл, и через неделю такой, говорит, ну, блин, сорян, так получилось. Вот, и все, его быстренько, конечно, уволили.
Вот является ли это неприятным разговором сказать человеку, что, дорогой друг, у тебя, кажется, зависимость? Ну, вот в твоем случае он, видимо, знал, и, ну, это уже был вопиющий такой случай, там, 2 недели прогулял. Но есть же и более легкие формы. Вот возвращаясь к алкогольной истории, есть вот люди, которые там пропадают на неделю, а есть просто люди, которые там с выходных приходят с сильным амбре. Является ли это нашим случаем, или все-таки это вот история про зависимость и про то, что ну, нужно это или решать скорее, или от человека избавляться?
Я бы точно не стала так делать, потому что, мне кажется, мы не специалисты, чтобы ставить здесь какие-то диагнозы. И супер неправильно здесь ими как-то оперировать, точно так же, как и психологическими какими-то диагнозами, о каких-то психических отклонениях у человека. То есть здесь правильнее оперировать к последствиям, которые не устраивают тебя именно в рабочем контексте. То есть вот приходит человек по понедельникам, он не в кондиции. Вот про это с ним и надо разговаривать. А зависимость у него или нет, пусть этим лучше специалист займется. Если он найдет в себе силы эту проблему решать.
Слушай, а у меня есть прям важный вопрос, потому что у меня был такой случай в моей карьере, когда действительно у человека есть там некоторая проблема, и эта проблема напрямую на работу не влияет. Но другим людям с ним максимально некомфортно. И решить эту проблему, ну, не то что невозможно, но близко к невозможному. Ну, то есть у нее нет вот такого решения, что, не знаю, там, научился пользоваться стиральной машиной, и ты молодец. И мне вот один раз удалось такого человека сохранить, найти под него там специфичные процессы и специфичный проект, и он там больше 2 лет там этим проектом занимался. За это время удалось как-то более-менее интегрироваться, и все, в общем, здорово получилось. Но если бы у меня тогда не было такого проекта, и я не смог бы построить такой вот изолированный процесс, наверное, мне бы пришлось с этим человеком тогда расстаться, хотя было бы супер жалко во всех отношениях.
Ну, ты вот сначала сказал, что напрямую это на работу не влияет, но потом тут же сказал, что команде с ним максимально некомфортно. значит, это уже влияет на работу. На его индивидуальный перформанс, может быть, это и не влияет. Но он же не один работает. Возможно, ты его как раз одного там куда-то отселил, и он там делал все хорошо и замечательно. Все, ты как руководитель сделал максимально хорошо. Так что тут как будто бы и нет вопроса, и нет проблем.
Ну, а у вас были такие ситуации, когда человека приходилось вот, ну, отселять, изолировать, уводить на удаленку насильственно, потому что, ну, вот есть некоторые сложности, ну, с которыми команда не будет мириться?
Были сложности, когда там на отдельный проект, в отдельную форму коммуникации приходилось человека относить, когда человек хороший специалист, ну, там определенные проблемы там физиологического характера, так скажем, были в коммуникациях. Вот. А в удаленном формате он прекрасно, хорошо там письменно коммуницировал. И нормально было, и он вообще молодец, очень круто работал. Не знаю, сейчас там как работает, но я уверен, что он молодец, без работы точно не останется. Бывали случаи, когда загуляли на удаленке вообще, там, чем занимались, там людей приводили в офис. Ну, всякое бывало. Вот, поэтому это норм. Мне кажется, что твоя задача как руководителя — создать условия труда такие, чтобы вот человек, ему было и максимально комфортно, и ему, и команде. В общем, какой-то такой баланс найти.
У тебя же вообще может быть ситуация, где, например, два человека в команде взяли и поругались. И поругались так, что вместе больше работать не могут. Ну, и ты ее решаешь тем, что как-то разводишь их все-таки по разным углам, по разным проектам. Да, бывает, и кажется, это нормально, потому что наша задача во многом находить самые хорошие задачи, самые хорошие применения для людей. И это ведь история не только про хардскиллы.
Ну вот смотри, два человека поругались, и ты понимаешь, что, ну вот они прям порвут друг друга, вообще нельзя, чтобы они оба в офис приходили. Ты принимаешь решение там одного из них или, может быть, обоих, ну, попросить поработать удаленно, потому что в других каких-то конфигурациях, в других командах все зашибись. И вот ты говоришь: Иннокентий, есть у меня к тебе просьба, да, не мог бы ты поработать удаленно? А он говорит: а почему это? А что это? А что это случилось? А это вообще не я. Вот это вот Вася, вот вы его и увольняете, или его и отселяете, а у меня все зашибись. Я вот, смотрите, там с Петей и с Катей зашибись, как общаюсь. Вот что бы в такой ситуации вы посоветовали?
Ну, я бы в такой ситуации позвала на разговор их обоих, и им обоим сказала: так, друзья, ну, Иннокентий и Геннадий, очевидно, вы друг с другом не контактируете нормально, очевидно, вы не можете там в одном open space ближайшие пару месяцев находиться. Вот, нам важно, чтобы у всех остальных ребят тоже была нормальная атмосфера. Давайте подумаем, как мы эту проблему решим. Так, чтобы вам обоим было комфортно. Возможно, кто-то из них предложит уйти на удаленку. Если ни один из них не предложит, ну, я введу какую-нибудь честную, но дурацкую систему. Например, по четным неделям ходит в офис Иннокентия, а по нечетным Геннадий. Но я точно не буду пытаться их ставить в какие-то, ну, неравноправные условия, если именно мне надо выбирать, то я попробую какую-то честную систему построить. Но вот конкретно с офисом я бы, скорее всего, все-таки как-то попросила их взять себя в руки и в офисе не ругаться. Я бы их просто разводила по рабочим задачам, чтобы они по работе коммуницировали, чтобы они над проектами разными работали. А уж в open space в разных уголочках как-нибудь справиться, посидеть и не подраться.
У Насти справедливая, но скучная система. Я предложу более жизнерадостную. Значит, зовем Иннокентия с Геннадием и говорим, что вы сейчас раз на раз сходитесь, и кто из вас оказывается сильнее, тот, как доминирующий самец, остается в офисе, а другой, как омешка, идет на удаленку.
Какая у тебя мускулинный способ решения проблемы?
Можно просто их заставить в доту гонять друг с другом каждый вечер за право завтра прийти в офис, и у тебя появятся два игромана, зато ругаться они перестанут.
Тут опасная грань. Если они будут друг с другом в доту гонять, мне кажется, они еще сильнее могут рассориться.
Но, Жень, в твоем представлении это два таких здоровых мужика. А если Иннокентий действительно там 2 метра ростом и столько же в плечах, в другом углу ринга не Георгий, а, например, Вероника. Младше его лет на 5, и, значит, массой там в 3 раза меньше, ростом там и так далее. Ну, кажется, твой способ не очень сработает. Хотя...
Дота, стопудово.
В моем примере люди рассорились настолько, что они предлагали только одно решение. Это решение было «увольте его» и показывали пальцем на противоположную сторону. То есть других вариантов решения принципиально не было. Типа или «увольте его», или «увольте меня». Потому что других вариантов не может быть, и мы на километр друг к другу подойти никак не можем.
И чем дело кончилось?
Тем, что пришла удаленка, и удалось решить эту проблему тем, что действительно на километр друг к другу они не подходили и жили в разных районах города. И, кажется, всех это устраивало. Возможно, они каким-то образом отслеживали тот радиус, за который не стоит заходить, чтобы в компании не было никаких конфликтов.
А потом они замирились. Я просто знаю историю, когда два человека ругались, их на какое-то время, на несколько месяцев, на разные кусочки проекта рассадили, разделили. Они, в общем, поработали и ругаться перестали. И потом даже вместе, когда их свели, они, ну, типа, нормально стали работать.
Ну, в моей истории они замирились, но это не спустя несколько месяцев, а спустя прям несколько лет произошло.
В моей истории, мне кажется, они не замирятся, но они просто перестанут так отчаянно триггериться друг на друга.
Ну, вот это, кстати, мне кажется, очень такое третейское и правильное решение, если проблема касается двоих, общаться сразу с двумя людьми, а не разводить их по углам и пытаться решить проблему отдельно. Во-первых, немножко попахивает лицемерием, ну, как будто ты одному скажешь немножко одну версию, а второму скажешь немножко другую версию. Во-вторых, озвученные решения тоже могут быть восприняты очень сильно по-разному. И если это все происходит в одной, ну, комнате, настоящей или виртуальной, кажется, что можно более четко договориться. С другой стороны, начинающему руководителю просто страшно это делать. Ну, может быть, даже в физическом плане. Поэтому, ну, кажется, к такому разговору тоже нужно прям очень серьезно готовиться.
Ну, я немножко поспорю, с вашего позволения. Мне кажется, что поначалу-то лучше бы, ну, я бы лично поначалу с каждым поговорил по отдельности. Если это, ну, только начинается какая-то ситуация, то это только первые, так скажем, какие-то проявления, я бы с каждым поговорил по отдельности, а уже потом, если это все, ну, не утихает, ну, прям, типа, сильно эскалируется, тогда давайте вместе обсуждать. А сразу вот делать точную ставку, их там сводить, и вот только кто-то там что-то с кем-то поругался, и такой, давайте миритесь, давайте не ругайтесь. Мне кажется, это тоже немножко, ну так, напряжно для людей.
А у меня была такая ситуация, ну, с другими совершенно людьми, не стоит тут проводить какие-то параллели, которой я поговорил с людьми по отдельности, и они восприняли это по-разному, ну, может быть, как-то разговор чуть-чуть по-разному сложился. И потом мои слова становились следующими аргументами в их каких-то дальнейших спорах. Типа, а вот Витя мне сказал, что вот то-то и то-то, а второе, вот мне Витя сказал, что то-то и то-то. И как будто я, наоборот, дровишек в этот конфликт подкинул, поэтому вот решение Насти мне больше нравится.
Не, я всегда стараюсь людей вместе сажать, и не только в финальной стадии конфликта, где им надо решить, что они разойдутся, но и по ходу того, как оно все нарастает, их нужно, конечно, свести вместе и попросить друг с другом поговорить. Вот тебя не устраивает вот это, а тебя не устраивает вон то. Скажите друг другу свои аргументы. Потому что иначе это такой, знаешь, разговор, где к тебе человек приходит и про третьего начинает рассказывать, а вот он, а вот он сделал вот это, а вот он сказал вот то. И это, в принципе, какой-то такой разговор за глаза, который неправильный.
А вот я бы еще хотел поговорить о том, как к этому разговору готовиться не по сути, а физически. Потому что, ну, сложные разговоры можно уже по-разному провести. Можно лично, можно со звоном. Ну, можно в письменной форме, но я думаю, что это мы вообще рассматривать не будем. Можно, значит, там сесть максимально как-то близко и открыто. Некоторые товарищи проводят сложные разговоры за очень длинными столами, как нам известно. Поэтому, в общем, ну, разные варианты могут быть. Как вы готовитесь к сложным разговорам? Одеваете ли вы пиджак или карательную толстовку какую-нибудь специальную?
Я вот вообще никак не готовлюсь. Я человек максимально простой. Никак не готовлюсь абсолютно. Ну, водички налью попить. Все. Это мой базовый минимум подготовки.
Я предпочитаю, чтобы такой разговор был личным, если он может быть личным, то есть очным, не в зуме. И, наверное, я бы такой разговор ставить где-то на конец дня или стараться, чтобы у меня и других участников хотя бы часок после этого не было встреч. Потому что такие разговоры, они очень выматывают, очень выбивают из колеи всех вообще участников. И ты какое-то время не можешь нормально концентрироваться на чем-то другом. Ты такой весь очень уставший, очень стрессованный. И хорошо бы, чтобы дальше от тебя не требовалось немедленно пересесть в какой-то другой разговор.
А еще полная жесть, если у вас тут же с этим же человеком какой-нибудь там синк еженедельный и еще со всей командой. Может быть, прям супер неловко.
Ну да, я бы вот так не стала встречу ставить, я бы поставила в конце.
А в конце дня, представляете, все и так уставшие, ты такой, блин, этот тяжелый день подходит к концу, у меня последняя встреча. И тут такой, на тебе, жесткий разговорчик сейчас.
Не, ну подожди, они всегда знают, что их ждет на этой встрече. Я всегда предупреждаю, что давайте встретимся на троих, ты ему скажешь свои аргументы, и второго предупреждаю. Поэтому они туда приходят уже.
Ну подожди, но это про конфликтную ситуацию. А вот возвращаясь к старту нашего диалога, вот ты хочешь поговорить с человеком, что он как-то выглядит не так или там пахнет, звучит и так далее. Вряд ли ведь ты заранее будешь эту тему обозначать.
Такую тему заранее не буду, но тоже постараюсь, чтобы было какое-то время оклематься. Обычно я такие вещи просто проговариваю в начале one-on-one, и дальше быстро перехожу к каким-нибудь банальным рабочим вопросам. Во-первых, мне кажется, что тем самым я пытаюсь создать ощущение того, что ничего страшного не случилось. Вот поговорили про эту тему, перешли к следующей. Это просто была одна из тем, чтобы человек прям не загонялся. Потому что если это где-то в конце сделать или единственной темой, то человек потом еще очень долго это в голове мусолить будет. Ну и, во-вторых, просто переход к каким-то нормальным рабочим вопросам, он как-то снижает уровень стресса от всей этой ситуации и просто позволяет выдохнуть немножко.
Мне кажется, тут, конечно, идеального варианта не существует, потому что вот то, что рассказывает Настя, оно все звучит прям максимально логично. Вот на себя примеряешь и думаешь, я бы хотел, чтобы со мной вот так говорили. А ведь на самом деле же, ну, тоже, если вдуматься, в начале one-on-one, получается, слушай, тут Петь, короче, от тебя воняет, а что там по задаче по вот этой? И тоже немного странновато выходит. Вот. Но мне кажется, тут хорошего варианта вообще идеального не придумаешь.
Ну, слушай, тут важно тему договорить до конца. То есть понять, что ты сказал, понять, что там собеседник тебя услышал, понять, что он не хочет тебя что-то спросить на эту тему в ответ. Вот, поговорили, поговорили, проехали, пошли к следующей теме.
Слушайте, а что вот делать, если человек прямо отрицает? Ты говоришь, ну вот так-так. Очень уж твоя вот эта татуировка с нацистской символикой, которую ты всем демонстрируешь, смущает твоих коллег. А он говорит, нет, вообще все нравится.
Вот видите, какая тишина неловкая. Вопрос хороший, ну, но
да,
мне
в
кажется...
в такой мы не попадали, слава богу.
У нас же нет задачи всех вокруг во все места обцеловать, чтобы ни у кого не было, не дай бог, какого-то дискомфорта. Слушай, на тебя, ну, как бы вот люди жалуются. Вот есть такая жалоба. Он такой, нет, типа не жалуется. Ну, нет жалуется. Ну, окей, что мы сейчас будем делать очную ставку? Ну, типа, ну, ты же сам себя в глупый ситуацию ставишь. Ну, если хочешь, там, типа, может, мы в итоге до этого дойдем. Ну, просто ты ж, ну, сам усугубляешь вот эту ситуацию. Зачем? Зачем это надо? Просто тебе дали фидбэк, прими меры. Мне кажется, человек более-менее адекватный, он, ну, сам не захочет вот это все эскалировать.
Вот я сейчас эту роль отыграю. Вот ты мне такое говоришь? А я тебе говорю, а кто жалуется? А, это Петя, так он сам козел, там просто хочет меня подставить, вообще это все ерунда полная. Или кто жалуется?
А ты хорош. Ну, смотри, то, что Петя козел, это вообще не конструктивно. А то, что вот у тебя вот эта татуировка, которую ты заколебываешь людей, вот это же факт. И давай разговаривать конструктивно. Мы же, ну, на работе, мы давай заботиться именно вот о рабочем коллективе. Будем профессионалами. Поэтому вот козлов где-то там оставим. А по конструктиву вот есть такая проблема у тебя. Мне, кстати, тоже эта татуировка, не скажу, чтобы нравилась. Вот, поэтому давай что-то с этим сделаем. Там как-то прикроешь ее, там рукавчик какой-то наденешь. Перестанешь, в конце концов, может быть, в столовой рубашку снимать, чтобы ее показывать, если она у тебя на пояснице. Ну, что-нибудь такое. Ну, базовый минимум.
Окей. Я продолжу в своей роли человека, который докапывается. А что, если вот эта характеристика, на которую люди жалуются, она вообще-то нормальная? Но просто вот в каком-то социуме воспринимается не так. Ну вот давайте доведем до абсолюта. А вот там такой-то человек мне не очень нравится, потому что он не той расы. И вот такие жалобы поступают. Да он вообще там дурачок, потому что ну, из Чукч вышел. И 5 человек тебе про это жалуются. Ну не будешь же ты разговаривать с человеком, что он не прав, потому что он Чукча. Я не хочу обидеть Чукча, это просто был такой пример. Я отлично ко всем отношусь.
Ну так а факты-то какие? Ну если человек плохо работает, что-то неправильно делает, так ты расскажи. А если фактов никаких нет, я не понимаю вообще, к чему.
Ну подожди, а если человек плохо пахнет, это что, он плохо работает, что ли? Вот возвращаясь к нашему первоначальному примеру.
Это хороший, это туше, да. Но он приносит физический дискомфорт, вот он на физиологическом уровне. А то, что кто-то какой-то там не того происхождения, это ж ну, не приносит никакого физиологического дискомфорта. На работу не влияет. Откуда тогда такие жалобы? Чему конкретно это мешает? Вот какие факты? Вот чему это мешает?
Все, мои докапывания закончились. Вы меня размазали по стене. У меня больше нет примеров, которые я мог бы вам подставить. Но, нет, один я вспомнил. Вася очень любит работать в темноте и все время выключает свет. А Петя очень любит работать на свету, и поэтому приходит и все время выключателем включает свет. Ну, можно подставить кондиционер, окно, все что угодно. Шторы, значит, кто-то задергивает, кто-то отдергивает. Вот это является поводом для такого разговора?
Слушай, но рассадку лучше решать именно какими-то физическими вещами. Во-первых, желательно там этих двух людей посадить, если есть возможность, в разные концы комнаты. И пусть над одним концом комнаты лампочка будет гореть, а над другим не будет. У меня, кстати, такое было, и одна из команд прям сознательно вывернула лампочки над собой, потому что они любили сидеть в темноте. Периодически приходили там офисные сотрудники, которые за офис отвечают, пытались им эти лампочки вкрутить, несмотря на то, что все было обклеено стикерами, не завинчивайте их. Можно там кому-то настольную лампу купить, например, если он один любит свет, а все остальные тьму. Вот. Также и с кондеями. Кто-то в один угол комнаты, кто-то в другой угол комнаты. Мне кажется, что здесь, ну, действительно, у разных людей разные требования к физическому комфорту, и надо пытаться максимально удовлетворить их все, а не убедить ребят, что они должны жить дружно и немедленно договориться, светло должно быть или темно.
Вот ты предлагаешь очень классное изобретательное решение, а мне интересно, как до таких решений дойти. Ну вот, например, есть там два человека или две группы людей, да, которым нужна там разная температура, освещенность и так далее. Нужно ли мне устраивать дебаты? Или нужно ли мне собрать всех и сказать, ребята, давайте что-то придумаем? Или нужно мне приходить уже с готовым решением, типа, я придумал, давайте мы вот здесь лампочку повернем, вот здесь лампочку там отвернем?
Ну, в такой вот ситуации я бы стала спрашивать, во-первых, мнение всех людей в комнате. То есть они-то чего хотят? Светлее, темнее, холоднее, жарче. Чтобы понять хотя бы, насколько эта проблема локализована. Там половина хочет свет, половина тьму, или у меня там один любитель света, а все остальные в темноте сидеть хотят. Потому что решения в зависимости от этого будут разные. Ну и дальше, в зависимости от того, чего разные люди думают, уже можно что-то проектировать. Я же говорю, нет, у руководителя задачи важнее, чем задача про стул, или стол, или кондиционер, или лампочку. Поэтому, да, надо проектировать какое-то инженерное решение этой проблемы. Это важная часть нашей работы, увы.
Назовем это теорией стула, и будем всегда теперь к ней апеллировать.
У меня на прошлой работе было два человека-мотылька. Два чувака очень любили прямо в темноте сидеть. Вот они не включали свет никогда, вот что утром, что там днем, что вечером. Они очень любили, когда темно. И они, значит, отсели в отдельную такую комнатку небольшую, где все время был выключен свет, и они вот как мотыльки, то есть ты к ним заходишь, они поворачиваются, и только два горящих глаза видны в этой темноте. Потом они дошли до того, что у них был специально распечатанный постер с мемом такого большого мотылька. Потом они купили себе фигурку мотылька вот такого большого с этими глазами. В общем, они там кайфовали как могли. Им было хорошо, они нашли друг друга и жили там долгое время счастливо. Вот я считаю, да, если ты таких людей локализовал каждому, где кому удобно, то это хорошо. Но надо сказать, что это не всегда получается. Давайте будем честны. Если вот один open space, это же как маршрутка. Типа одному закройте форточку дует, другому откройте форточку жарко. И не всегда это работает. И именно поэтому я не очень люблю всегда ходить в офис, потому что это вечная война за кондиционеры. Она меня тоже задалбывает. Я вот часто мерзну, меня там продувает кондиционером. Кому-то там супер жарко, все вклюют. Как-то я, когда работал один раз, значит, в одной компании, у нас был пульт от кондиционера. Он один был. Мы воровали его друг у друга. Вот только кто-то, типа, пришел с обеда, схватил пульт, включает какую-то температуру. Потом он ушел в туалет, мы воруем у него пульт со стола, мы включаем другую температуру. Или мы делаем хитрее. Мы, допустим, повышаем на 2 градуса и оставляем пульт на столе, чтобы он не почувствовал хотя бы какое-то время, но он видит, что пульт у него, он думает, что все по-старому. И вот это... С одной стороны, это весело, а с другой стороны, ну, это, блин, вечные войны кондиционерные, меня прям всегда угнетали. Я вот сейчас, дальше, когда в офис хожу, мне, честно говоря, вот в open space прохладно. Я понимаю, что кому-то жарко, поэтому я просто знаю, что даже летом я беру туда кофту и заранее готов, что, скорее всего, я там не просто в футболке, а в кофте буду. Ну, вот как-то приходится что-то с этим вот мириться.
У меня есть история про умение подстраиваться друг под друга. Мы с коллегами недавно ездили в Питер и работали несколько дней из питерского офиса. Там мы забронировали себе переговорку, что все там комфортно, позвали еще местных коллег. И в первый день мне было прям холодно. Ну, то есть вот он настроил кондиционер, и я сидел в футболке, он сидел в толстовке, и, ну, я так прям подмерзал. И я подумал, ну, да, вот, окей, у человека вот такая комфортная температура, постараюсь под него подстроиться. И на следующий день я пришел пораньше, надел, значит, толстовку, надел, значит, штаны более теплые, включил ту температуру, которая была вчера, и, значит, сижу его жду. А он тоже решил под меня подстроиться. Он, наоборот, значит, сменил одежду на более легкую, и специально пришел, чтобы, значит, мне тоже было комфортно, чтобы включить более теплую температуру. Вот таким образом мы постарались друг по другу подстроиться, но в итоге все равно 2 дня сидели в не очень комфортных условиях.
Житейская мудрость состоит в том, что в офис надо одеваться слоями. Футболочку, а сверху толстовочку. Если что, снимешь. Как в поход.
Ведь ты рассказал историю, а это же прямо иллюстрация, когда жена, значит, состригла волосы и купила мужу цепочку для часов, а он продал часы и купил ей гребешок для волос. Видите, как вы с коллегой любите и уважаете друг друга.
Да, кстати, тоже есть отличная история про подстройку еще с самой первой работы. У нас был разработчик, который любил программировать в наушниках, и он очень не любил, когда его отвлекают, а чтобы его отвлечь, его надо было чуть ли не по плечу похлопать. Это многим неприятно. И в итоге у них с Тимлидом была такая система. Перед человеком висел на стене плюшевый чебурашка. У этого чебурашки были веревочки, которые шли, значит, через потолок к столу Тимлида. Когда Тимлиду было надо с этим человеком поговорить, он, значит, дергал эти веревочки. Чебурундур, он назывался Чебурундур, он плясал на стене. Человек видел, что он нужен, снимал наушники, поворачивался.
То есть буквально дергал за веревочки, чтобы сдернуть человека с насиженного места и из важной задачи для своих каких-то нужд. Ну, звучит немного эгоистично.
Типичный менеджер.
Коварное тимлидство.
Я предлагаю на этом потихонечку закругляться. Настя, ну и тебе, как топик-стартеру, предлагаю сделать общий вывод. Может быть, и ты сегодня что-то новое узнал?
А если не узнал, то и хорошо время провели.
Я узнала, что люди очень разные, и проблемы тоже очень разные. И, наверное, напоследок я расскажу ту историю, которая, собственно, сподвигла меня на сегодняшнюю тему. Вызвана она тем, что мы переехали в новый офис, и у нас в нем то, о чем сейчас все очень любят говорить, гендерно-нейтральные туалеты. И я внезапно выяснила, что стандарты чистоты в туалетах у мальчиков и у девочек немножко разные. И, собственно, я какое-то время заморачивалась тем, надо ли мне поговорить с мальчиками о том, что я хотела бы, чтобы они были как-то аккуратнее.
Настя, при этом есть 2 разные версии, кто из них менее чистоплотен, в зависимости от того, кто рассказывает эту историю, видимо.
Ну смотри, раньше меня ничего не беспокоило, а теперь беспокоит. И я какое-то время думала о том, надо ли мне поговорить с мальчиками, а потом пришла к выводу, что мне надо поговорить с клинингом, а не с мальчиками, и все стало хорошо. Люди разные, и с одной стороны надо подстраиваться там, где надо подстраиваться. Ну, а там, где не надо, надо честно и прямо говорить.
Видите, даже с гендерно-нейтральными туалетами хороший руководитель может справиться.
Окей. Спасибо всем за наш сегодняшний подкаст. Первый в нашей серии. Это было, на удивление, интересно, хотя, казалось бы, тема, кажется, довольно такая, каждому руководителю встречавшаяся, и что нового здесь можно придумать. Надеюсь, что вам тоже с нами было интересно. Увидимся. Пока.
До новых встреч. Всем пока.
Пока-пока.